Здравствуйте, дорогие телезрители! Есть немало грешников, которые рады были бы покаяться, жизнь свою изменить, но не делают этого по неверию. Им трудно даже вообразить себе, что после всего содеянного ими Господь может их простить. И вот сегодняшний святой, Давидом его звали, большую часть жизни разбойничал на большой дороге, грабил и убивал путников. Но вот к лику святых причислен, однако.
Рождество Твое, Богородице, Тебе во радость, возвести всеселение.
Из Тебе, Богу, сиял солнце правды,
Христос.
Преподобный Давид до поступления в монастырь был предводителем шайки разбойников в Египте, базировавшейся в Ермопольской пустынной местности. Помимо грабежа, он совершал множество убийств и насилия. Но вот по мере приближения старости он все чаще и чаще стал задумываться над своей жизнью, вопросами о ее смысле. А что, если человек умирает не насовсем? О том, что вдруг и вправду над нами есть какое-то существо, управляющее миром. В конце концов, одним прекрасным утром он оставляет шайку разбойников, идет в монастырь и просит игумена принять его в число монашеской братии. Игумен отказывает, объясняя Давиду, что жизнь их очень сурова, ему будет не по силам. Давид настаивает, игумен непреклонен. Наконец, душегуб приводит последний аргумент, с которым трудно было не согласиться. Он говорит, что если ты, игуменишка несчастная, сейчас же не откроешь для меня двери монастыря для покаяния, то я сбегаю за своими товарищами, и мало не покажется. Вздерну тебя здесь же на перекладине монастырских ворот, перебью всех твоих монахов, а обитель разорю. Понятное дело, после сих доводов игумен допускает его в монастырь, и, ко всеобщему удивлению, Давид становится примерным иноком. Своими суровыми подвигами Давид превзошел всю братию. В жизнеописании святого говорится, что однажды Давиду, во сне или наяву не уточняется, явился архангел Гавриил с извещением, что Господь его простил. Преподобный не поверил, что такому великому грешнику, как он, Господь так скоро даровал прощение. Тогда архангел сказал ему, что за свое маловерие он останется немым. В ответ на это Давид взмолился, чтобы способность говорить была ему оставлена хотя бы для молитвы, чтения правил, участия в церковных службах. И действительно, петь и читать на богослужениях он мог, а общаться с братьями отнюдь. В конце жизни Давид получил от Бога дар чудотворений, исцелял больных и изгонял из бесноватых злых духов. Дожив таким образом до глубокой старости, он мирно приставился к Господу.
Иоакимиана поношение бесчастства, и Адам и Ева ты смертные освободистся, пречистая во святем Рождестве Твоем. То празднуем ли люди Твои, вины при грешении, избавшись от них, дозвать идти. Не плоды рождают Богородицу и питательницу жизни нашей.
Язык Библии. Вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня. Для тех, кто забыл, напомним, что общая тема последнего цикла наших бесед – миссия проповеди Евангелия, привлечение людей к Богу. Но сие трудно себе представить без приобщения народа к Библии, Хотя, быть может, и нетрудно. К величайшему сожалению, для многих из нас Библия далеко не настольная книга. Это, между прочим, тяжкая болезнь в основном православных. Даже священники некоторые умудряются за всю жизнь так и не прочитать Библию от корки до корки. И, тем не менее, привлечь человека к Богу в большой мере означает приобщить его к Библии. Но это на самом деле непросто. Восприятие знаний современным человеком 21 века сильно отличается от времен далекого прошлого. Дело в том, что за последнее столетие, особенно в 20-м, был воздвигнут культ науки. Все, сказанное учеными, воспринимается как истина в последней инстанции. Если библейское описание того или иного события не совпадает с изложением ученых, то это отрицается напрочь. Поэтому важно, что называется, с фактами в руках, показать, что между богооткровением и научными знаниями противоречия нет, или, во всяком случае, быть не должно. А если есть противоречие, то либо группа ученых в чем-то ошибается, пока еще не доросли, чего-то не доисследовали, не открыли, или толкование Библии неверно. Плюс к этому, как мы уже неоднократно подчеркивали с вами, Священное Писание изложено на языке восточной поэзии, изобилующей образами и символами, которые нужно просто понимать. В противном случае в Библии будет столько всего непонятного, что среднестатистический читатель после нескольких прочитанных им глав забросит эту святую книгу подальше. Другими словами, просто посоветовать чтение Библии – дело рискованное. Надо позаботиться о том, чтобы человеку было понятно, что к чему. Литературу соответствующую посоветовать. И уж во всяком случае, самим хорошо разбираться в библейском тексте. Но как практически работать со священными текстами, мы с вами в последнее время пытаемся усвоить на примере ключевых глав Священного Писания. Три главы книги «Бытия» уже позади, перейдем к четвертой. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. Потом она еще одного родила, его назвали Авелем. И принесли Каин и Авель жертвы Богу. И Бог презрел на жертву Авеля, а на жертву Каина не презрел. Каин затаил в сердце нечто нехорошее, и Бог его спрашивает: «Если ты от чистого сердца приносишь, то почему поникло лицо твое? А если нет, то смотри, грех у ворот твоих лежит, властвуй над ним». Но Каин не внял, позвал Авеля в поле и там его убил. Очень велик соблазн для рядового читателя. Кто виноват, что Каин убил Авеля? Конечно, Бог. Он же не презрел на жертву Каина и тем спровоцировал его ревность. А презрел бы, и все было бы в порядке. Не было бы у того причины убивать Авеля. Но вспомним, что собой представляет жертва Богу. Это язык религиозных взаимоотношений, то есть отношение человека ко Всевышнему. Принося жертву, он посылает Богу некоторое сообщение, какую-то молитву. Так вот, давайте подумаем, что же стояло за жертвой Каина и что за жертвой Авеля. В Библии по этому поводу сказано вскользь, но по святоотеческим толкованиям здесь есть одна подсказка. Авель принес жертву от первородных стада своего, а Каин принес от плодов земли. Почему, понятно. Авель скотовод, а Каин земледелец. Ну так что ж, разве пасти овец хорошо, а выращивать пшеницу плохо? Нет, конечно. Дело в другом. Авель, сказано в Писании, приносит от первородных, выбирает первенцев. Лучшее, что у него есть, приносит Богу самое отборное. А Каин берет просто от урожая, первое попавшееся под руку сноп. Это и есть подсказка. Вот что у них в сердце? С чем они приходят к Богу? С разной, так сказать, интенцией. Авель действительно почитает Бога выше себя, и он приносит ему лучшее, что у него есть. Каину же просто от Бога что-то нужно. Ведь жертвоприношение – это некое обращение к Богу, желание человека, взаимоотношения с Господом. Человек-то уже понимает, что без Бога плохо. Но есть совершенно разная мотивация обращения к Богу. Ну вот, например, первый вариант. «Господи, мне очень тоскливо без Тебя. Прими мою жертву и будь со мной». Второе по форме может быть похожим, но по сути совершенно иным. «Без Тебя, Бог, напряжно. Принимай жертву и давай помогай мне. Служи». Чувствуете разницу? Так вот, первый вариант – это молитва Авеля. «Господи, Ты лучше меня, поэтому я Тебе отдаю лучше. Я просто хочу, чтобы Ты был в моей жизни». А у Каина другая проблема. Что-то в жизни у него не получается, на что-то не хватает сил. Действительно, у земледельца огромное количество проблем. Когда нужна жара, дождь идет, или наоборот. «Ты, Господи, помогай мне делать так, как нужно мне». Ну и что оставалось делать Богу? Похлопать Каина по плечу и сказать: «Молодец, правильно хочешь, верно ставишь вопрос». Разве Богу следовало соврать, сказать Каину, что так и надо? Но тогда Каин в дальнейшем был бы просто уверен, что с Богом так и нужно вести диалог, что Всевышнего можно использовать как джина, когда дела идут плохо. В таком случае это, по сути, продолжение греха. Опять главный я, а Бог – мой прислуга. Конечно же, Бог не мог поощрять такое заблуждение, поэтому он и не принимает жертву Каина. И какой же вывод отсюда делает Каин? Он что, возревновал на Авеля, разозлился и в состоянии аффекта убил своего брата? Нет, дело здесь не совсем в Авеле. Дело скорее в Боге. Каин своим поступком говорит Всевышнему: «Мол, это что же такое? Я тебе принес угощение, а ты морщишься. Ты между нами перебираешь? Так я тебя этого выбора лишу. В следующий раз будет не из кого выбирать. И тогда у тебя вообще с земным творением никакой связи не окажется. Вот как ты тогда будешь существовать, дорогой Боже?» И Каин устраняет Авеля как конкурента, как того, кто предоставляет Богу выбор. Он хочет лишить Всевышнего возможности выбирать. «Моя свобода выше твоей, Господь», как бы говорит Каин. И это дальнейшее развитие грехопадения. Грехопадение начинает все больше и больше схватывать человека. Таким образом, исходя из библейского сказания, наступила самая первая человеческая смерть. До этого еще никто из людей не умирал. Да, Бог говорил, что смертью умрете, но мало ли что он имел в виду. Не было еще человеческой смерти. И откуда она берется? Это первая человеческая кончина. Она наступает не в силу каких-либо естественных причин, не от болезней, не от микробов. Нет, человек убивает. И это очень важный момент. И еще одна мысль. До Каинова убийства творение не могло посягнуть на человека, пока человек не показал творению, что он смертен. Именно это вдруг видит Каин. До него что-то доходит, и он начинает вопить к Богу. «Теперь всякий, кто встретится со мной, убьет меня». Кто это всякий? В мире пока никого из людей больше нет. Здесь имеется в виду всякая тварь, потому что кровь человеческая впиталась в землю. Земля уже знает. Человек, ее владыка, смертен. А значит, его можно того, в расход. Но Бог говорит Каину: «Иди, никто тебя не тронет». и дарует Каину некий знак. Каинову печать, грамоту, ярлык, чтобы его никто не трогал. Человек все же остается человеком. Бог не карает человека даже за столь страшное преступление. Бог дает свою защиту даже такому человеку, как Каин. Отвечает на просьбу даже Каинову, когда тот просит защитить. Когда просит не свысока, а снизу вверх, так сказать. Вот такая история. Историчность которой нет смысла ни оспаривать, ни защищать. Потому что миф о Каине и Авеле надисторичен. Он выше и важнее любой, самой несомненной, подлинной были. Он правдиво отражает нашу с вами реальность, греховную суть каждого из нас в отдельности и всего человечества вместе взятого.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Продолжим наши с вами размышления над первыми библейскими страницами. Значит, отправляет Бог людей на эту землю, наделив их кожаными одеждами. Так и сказано в 3 главе Бытия. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». По-разному толкователи интерпретировали этот стих. Было даже такое представление, что до грехопадения человека все происходило как бы в сфере духовной, где нет ни времени, ни пространства, и вообще ничего материального. Так думали на основании того, что вообще все события, описанные во 2-3 главе Бытия, не претендуют на какую-либо хронологию или материальность. Все происходит как бы на уровне духовном. Но вот начинается реальная жизнь человека в материальном мире, и тем самым люди получают от Бога так называемую кожаную одежду, то есть границу своего тела по коже. Есть такое толкование, достаточно остроумное, но вряд ли адекватное. Человек, по всей видимости, всегда был духовно-телесным существом. Дело, вероятно, в другом. Даже когда человек отвернулся от Бога и рухнул в обычный план земного бытия, Господь не оставляет его без защиты. Человек слаб, беспомощен, наг, но Всевышний дает ему кожаную одежду как защиту в этой жизни, где так холодно и страшно. Другими словами, никто и ничто не может отделить нас от любви Божией. Да, грех отделяет нас от Всевышнего, но только с нашей стороны. А с той стороны Господь обращен к нам всегда. Он постоянно предлагает нам свою защиту. Об этом как раз и подчеркивается в Библии, и под образом кожаных одежд, и каиновой печати, о которой мы упоминали с вами. Ну а дальше мы уже говорили с вами братоубийство Авеля, а затем и детоубийство. Грех набирает свои обороты. Как вы помните, рождаются каиновы потомки, и вот один из них, убив какого-то ребенка за то, что тот его поцарапал, уже хвастается этим перед своими женами. Обратили внимание, первая смерть, которую совершил Каин, она его потрясла, он возопил к Богу, но проходит всего лишь несколько поколений, и убийство становится привычным делом. Люди этим уже хвастаются. Мол, какой я молодец, сильный, смелый, ловкий. У Адама и Евы есть еще один сын – Сив. И в 5 главе приводится длиннющее родословное. Люди, которые первый раз читают Библию, обычно на этом месте и останавливаются. не понимая, зачем приводится такое огромное количество немилозвучных имен, какие-то фантастические сроки жизни. Да и вообще, зачем оно нам надо? Ират родил Михиалеля, Михиалель родил Мафусала, Мафусал родил Ламеха. И так громадный список. Ничего не понятно. Родословия будут встречаться в Библии очень много раз, потому что это специфический жанр, который заключает в себе очень важные истины. Смысл здесь, конечно же, не в самих этих именах и отнюдь не в продолжительности жизни. Ни по 500, ни по 1000 лет люди никогда не жили. Это понятно. Идея здесь в другом. Родословие это показывает, что все люди происходят от одной пары, от Адама и Евы. Да, народу много, и население делится, и по цвету кожи, и по расовой принадлежности, и по национальному признаку, и по языку, и по культуре. Но бытописатель делает акцент на той идее, что все мы в начале начал произошли от одной человеческой пары. А значит, все мы, земляне, являемся братьями и сестрами. Если не троюродными, значит, миллионоюродными, триллионоюродными. Как потом напишет апостол Павел, от одной крови произвел Бог всех человеков. И что это значит? До сих пор, но особенно в те дремучие времена, люди убивают друг друга, ненавидят друг друга. Причем зачастую отношение к другому народу очень простое. Хохлы – это же не люди, или москали, или немцы, или евреи. Вот мы люди, это понятно, а они, глаза бы их не видели, в расход этих цыган. Своих нехорошо, а чужих можно, потому что они не люди. И вот бытописатель подчеркивает противоположное. Все люди от одной пары, все мы родные друг другу, родственники, абсолютно все, а не только члены моего клана. От одной крови произвел Бог людей. Это что касается имен родословной. А относительно долгожительства здесь заключена другая мысль. Похоже, что на протяжении этого родословия не вполне четко, но все-таки продолжительность жизни людской потихонечку снижается. Почему? Потому что продолжается отдаление людей от Бога. Отдаление от Господа значит, отдаление от источника жизни. И жизни становится все меньше и меньше. Опять-таки, это язык мифа. И не надо гадать, был ли на свете такой вот Иорет, якобы доживший до 962 лет, и чем он питался. И третий момент. Опять-таки, рождают только мужчины. Таково тогдашнее представление людей о мире. Женщина вроде бы продолжает жизнь, но главный мужчина, потому что он добывает пищу. А кто добыл пищу, тот добыл жизнь, и эту жизнь передал. При помощи женщины, конечно, без нее не обойдешься, но носитель жизни – тот, кто ее добывает. И поэтому мужчины рождают мужчин, а женщины, которые рождаются, не в счет. И так будет очень долго. И вся пятая глава Бытия идет одним и тем же рефреном. Такой-то прожил столько-то лет, родил такого-то, после чего прожил еще столько-то лет, родил сыновей и умер. А всего ему лет было столько-то. Следующее то же самое. Прожил столько-то, родил того-то, умер и так далее, и так далее. Но вдруг появляется один персонаж – Енох, о котором говорится, что он прожил столько-то, родил такого-то, после чего еще прожил столько-то, родил таких-то и был взят Богом. Для нас с вами сказать о человеке, что его взял Бог, это значит просто сказать, что он помер. Но когда идет 20 раз одно и то же, и умер, и умер, и умер, И вдруг, ни с чего ни с того, он был взят Богом. Это как-то неспроста. Что-то здесь такое есть важное. Есть какой-то иной вариант завершения жизни. Но почему? У него есть, а у других нет. Посмотрим, чем еще отличается то, что сказано о Енохе. Он ходил пред Богом. Что сие значит? Что значит хождение пред Богом? Нам с вами, христианам 21 века, по идее, должно быть уже понятно. Это постоянная обращенность к Богу, смиренное памятование о Господе, следование воле Всевышнего. Другими словами, умирают люди по-разному. Могут отдать концы, а могут и склеить ласты. Могут перекинуться, а могут и ноги протянуть. Ильф с Петровым обсмеяли эти понятия. Но на самом деле все это гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Согласитесь, совершенно разные ассоциации стоят за такими выражениями, как, например, «сыграть в ящик» и «приставиться». И уж тем более, а не одно и то же, «гигнуться» и «отдать Богу душу». Есть то, что мы называем просто смертью, а есть нечто, именуемое успением. И это очень важная мысль, которую стоит каждому из нас постоянно помнить, что конец нашей земной жизни в первую очередь определяется нашими взаимоотношениями с Богом, а не чем иным. Не тем, сколько мы денег заработали, на троллейбусе ездили или на роскошном автомобиле, сколько сыновей родили, в каком возрасте умерли. Собственно, это и есть самое главное в судьбе любого из нас. То, о чем говорит Библия, в самом как ни есть начале, но о котором мы так часто забываем. Посему дай Бог нам ясный ум и хорошую память. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.